13. «Все ли здесь?» — спросил Илья Ефимович Кононов, стоя на носу своего нового парохода и сияющими глазами оглядывая толпу гостей. «Кажись, все!» И, подняв кверху свое толстое, красное и счастливое лицо, он крикнул капитану, уже стоявшему на мостике у рупора. «Отваливай, Петруха! Есть!» Капитан обнажил лысую голову, истово перекрестился, взглянув на небо, провел рукой по широкой черной бороде, крякнул и скомандовал: «Назад! Тихий!» Гости, следуя примеру капитана, тоже стали креститься. Их картузы и цилиндры мелькнули в воздухе, как стая черных птиц. «Благослови-ка, Господи!» — умиленно воскликнул Кононов. «Отдавай кормовую! Вперед!» — командовал капитан. Огромный Илья Муромец могучим вздохом выпустил в борт пристани густой клуб белого пара и плавно, лебедем, двинулся против течения. «Эк, пошел!» — с восхищением сказал коммерции советник Лупрезников, человек высокий, худой и благообразный. «Не дрогнул? Как барыня в пляс!» «Левиафан!» — благочестиво вздыхая, молвил Рябой и сутулый Трофим Зубов, соборный староста, первый в городе ростовщик. День был серый. Сплошь покрытое осенними тучами небо отразилось в воде реки, придав ей холодный свинцовый отблеск. Блистая свежестью окраски, пароход плыл по одноцветному фону реки огромным ярким пятном, и черный дым его дыхания тяжелой тучей стоял в воздухе. Белый, с розоватыми кожухами, ярко-красными колесами, он легко резал носом холодную воду и разгонял ее к берегам. А стекла в круглых окнах бортов и в окнах рубки ярко блестели, точно улыбаясь самодовольной торжествующей улыбкой. «Господа, почтенная компания!» — сняв шляпу с головы, возгласил Кононов, низко кланяясь гостям. «Как теперь мы, так сказать, воздали Богу Богови, то позвольте, дабы музыканты воздали кесарю кесарева!» И, не ожидая ответа гостей, он, приставив кулак ко рту, крикнул: «Музыка! Славься, играй!» Военный оркестр, стоявший за машиной, грянул марш. А Макар Бобров, директор купеческого банка, стал подпевать приятным басом, отбивая такт пальцами на своем огромном животе. «Славься, славься наш русский царь! Тра-ра-та, бум! Прошу, господа, за стол! Пожалуйте, чем Бог послал! Покорнейше прошу!» — приглашал Кононов, толкаясь в тесной группе гостей. Их было человек 30. Все солидные люди — цвет местного купечества. Те, которые были постарше, лысые, седые, оделись в старомодные сюртуки, картузы и сапоги бутылками. Но таких было немного. Преобладали цилиндры, штиблеты и модные визитки. Все они толпились на носу парохода и, постепенно, уступая просьбам Кононова, шли на корму, покрытую парусиной, где стояли столы с закуской. Лупрезников шел под руку с Яковом Маякиным и, наклонясь к его уху, что-то нашептывал ему, а тот слушал и тонко улыбался. Фома, которого крестный привел на торжество после долгих увещаний, не нашел себе товарища среди этих неприятных ему людей и одиноко держался в стороне от них, угрюмый и бледный. Последние два дня он в компании с Ежовым сильно пил, и теперь у него трещала голова с похмелья. Ему было неловко в солидной компании, гул голосов, гром музыки и шум парохода — все это раздражало его. Он чувствовал настоятельную потребность опохмелиться, и ему не давала покоя мысль о том, почему это крестный был сегодня так ласков с ним и зачем привел его сюда, в компанию этих первых в городе купцов. Зачем он так убедительно уговаривал, даже упрашивал его идти к Кононову на молебен и обед. Приехав на пароход во время молебна, Фома стал в сторонке и всю службу наблюдал за купцами. Они стояли в благоговейном молчании. Лица их были благочестиво сосредоточены. Молились они истово и усердно, глубоко вздыхая, низко кланяясь, умиленно возводя глаза к небу. А Фома смотрел то на того, то на другого и вспоминал то, что ему было известно о них. Вот Лу Презников. Он начал карьеру содержателем публичного дома и разбогател как-то сразу. Говорят, он удушил одного из своих гостей, богатого сибиряка. Зубов в молодости занимался скупкой крестьянской пряжи, дважды обанкротился. Кононов лет 20 назад судился за поджог, а теперь тоже состоит под следствием за растление малолетней. Вместе с ним второй уже раз по такому же обвинению привлечен к делу и Захар Кириллов Рабустов, толстый низенький купец с круглым лицом и веселыми голубыми глазами. Среди этих людей нет почти ни одного, о котором Фоме не было бы известно чего-нибудь преступного. Он знал, что все они завидуют успеху Кононова, который из года в год увеличивает количество своих пароходов. Многие из них в ссоре друг с другом. Все не дают пощады один другому в боевом торговом деле. Все знают друг за другом нехорошие, нечестные поступки. Но теперь, собравшись вокруг Кононова, торжествующего и счастливого, они слились в плотную темную массу и стояли, и дышали, как один человек, сосредоточенно молчаливые и окруженные чем-то, хотя невидимым, но твердым, чем-то таким, что отталкивало Фому от них и возбуждало в нем робость перед ними. «Обманщики», — думал он, ободряя себя, — «а они...» Тихонько покашливали, вздыхали, крестились, кланялись и, окружив духовенство плотной стеной, стояли непоколебимо и твердо, как большие черные камни. «Притворяются!» — восклицал про себя Фома. А стоявший обок с ним горбатый и кривой павлин Гущин, не так давно пустивший по миру детей своего полоумного брата, проникновенно шептал, глядя единственным глазом в тоскливое небо: «Господи, да не яростью Твоею обличиши мне, ниже гневом Твоим накажеши мне». И Фома чувствовал, что человек этот взывает к Богу с непоколебимой, глубочайшей верой в милость Его. «Господи Боже, Отец наших, заповедовай Ною, рабу Твоему, устроите-ки вот ко спасению мира!» Густым басовым голосом говорил священник, возводя глаза к небу и простирая вверх руки: «И сей корабль соблюди, и дашь ему ангела благо мирно, хотящие плыти на нем сохрани». Купечество единодушно, широкими взмахами рук осеняло груди свои знаменем креста, и на всех лицах выражалось одно чувство — веры в силу молитвы. Все это врезалось в память Фомы, возбуждая в нем недоумение перед людьми, которые, умея твердо верить в милость Бога, были так жестки к человеку. Его злила их солидная стойкость. Это единодушная уверенность в себе, торжествующие лица, громкие голоса, смех. Они уже уселись за столы, уставленные закусками, и плотоядно любовались огромным осетром, красиво осыпанным зеленью и крупными раками. Трофим Зубов, подвязывая салфетку, счастливыми, сладко прищуренными глазами смотрел на чудовищную рыбу и говорил соседу, мукомолу Ионе Юшкову: «Иона Никифорыч, гляди, кит! Вполне для твоей особы футляром может быть, а?» как нога в сапог влезешь, а? Хе-хе!» Маленький и кругленький Иона осторожно протягивал коротенькую руку к серебряному ушату со свежей икрой, жадно чмокал губами и косил глазами на бутылки перед собой, боясь опрокинуть их.